Псалом 7, 8, 9. Плачевная песнь, которую Давид воспел Господу по делу Хуса из племени Вениаминова. Это первый стих 7 псалма. Комментаторы точно не знают, но склоняются все-таки, что Хус, это под Хусом подразумевается Саул, который был из племени Вениамина. Дальше, 2 по 3. «Господи, Боже мой, на Тебя я уповаю, спаси меня от всех гонителей моих и избавь меня. Да не исторгнет он, подобно льву, души моей, терзая, когда нет избавляющего». То есть мы видим, какое состояние Давид. Давид находится в испытаниях, да? Ему кажется, что он так слаб, он так беззащитен, вот как жертва перед львом, да? И он так он бегает от Саула, от его большой армии. У него, конечно, есть несколько там соратников, 400 сколько человек, но по сравнению с армией Саула это ничто. И он чувствует себя очень слабым. Он чувствует себя бесполным. Он взывает к Богу, понимает, что только Бог может его спасти. То есть он проходит через испытания. У вас бывают испытания? Тогда вам будет интересно слушать эти псалмы. Потому что псалмы трудно понимать, если человек не проходит или не проходил через какие-то душевные страдания. Но когда мы проходим через это, сразу вдруг псалмы нам открываются по-другому. У него было терзание у Давида, чувство беспомощности. И дальше мы читаем с 4 по 6. «Господи, Боже мой, если я что сделал, если есть неправда в руках моих, если я заплатил злом тому, кто был со мной в мире, я, который спасал даже того, кто без причины стал моим врагом, то пусть враг преследует душу мою и настигнет, пусть топчет в землю жизнь мою и славу мою повергнет в прах». Он говорит, то есть я ничего не сделал такого, чтобы заслуживал таких вот гонений, такой ненависти со стороны людей, со стороны Саула. И он как бы спрашивает, в чем моя неправда? Есть ли какая неправда, да? Если есть какая-то неправда, я готов понести наказание, да? И когда мы проходим через испытания, мы тоже исследуем свое сердце, мы пытаемся понять, почему такое со мной произошло, что я так не сделал, да? И Давид тоже его мучается, он следует свое сердце, он не может понять, что он не так сделал. Он, наоборот, старался помогать этим людям. Да. Саула он имел возможность два раза убить, но он его пощадил. Да. Вот. И он такой был добрый по отношению к Саулу, а Саул все равно хотел его убить. Да. Очень трудно видеть в людях такую ненависть, такую, на которую ничто не влияет. Дальше, с 7 по 8 он молится. «Восстань, Господи, во гневе Твоем, подвигнись против неистовства врагов моих, пробудись для меня на суд, который Ты заповедал. Сон людей станет вокруг Тебя, над ним поднимись на высоту». То есть мы видим, он говорит, «Восстань, Господи, да? Защити меня во гневе Твоем, выступи против моих врагов. Пробудись для суда». Ну, конечно, понятно, что Бог не спит, но псалмы – это как бы это такая группа в Библии, где не нужно придираться к теологии. Это как человек изливает свои чувства и не всегда не поддаются какой-то, как сказать, конкретизации. Это просто чувство, да. У нас, может быть, тоже такие чувства, что Бог бездействует, нам нужен Бог. Бог, восстань, защити. И Давид также молился. С 9 по 17. «Господь судит народы. Суди меня, Господи, по правде моей и по непорочности моей во мне. Да прекратится злоба нечестивых, а праведника подкрепи, ибо ты испытуешь сердца и утробы праведные Божии. Щит мой в Боге, спасающим правых сердцем. Бог судья праведных, и Бог всякий день строго взыскивающий. Если кто не обращается, он изощряет свой меч, напрягает лук свой и направляет его, приготовляет для него сосуды смерти, стрелы свои делает палящими. Вот нечестивый зачал неправду, был чреват злобой и родил себе ложь, рыл ров и выкопал его и упал в яму, которую приготовил. Злоба его обратится на его голову, злодейство его упадет на его темя. Славлю Господа, правду его и пою имени Господа Всевышнего». Он славит Господа здесь, да? Уже сейчас. Хотя мы видим, что у него есть крик души: «Господь, восстань, помоги». То есть здесь вот этот отрывок с 19 по 17, 18, он это делает по вере. Хотя в жизни ему все тяжело, но он уверен, что Бог спасает правых. Он уверен. Хотя обстоятельства, опять же, ему говорят, что как, где же тебя Бог спасает вот в такой ситуации. Но он уверен, он делает этот шаг веры. Правильной веры жив будет, да? Я знаю, Бог, ты спасаешь правых сердцем. И он также верит, что Бог наказывает тех, кто не обращается к нему. Вот это в испытаниях очень должно быть четкое напоминание, четко напоминать себе, что Бог видит мои страдания, и что Он, в конце концов, Он спасает правых, Он спасает. А что грешник, который, может быть, сразу не наказывается, он все равно будет наказан. И вот и как раз это здесь Давид и провозглашает такую свою веру. «Щит мой в Боге, спасающим правых сердцем». Да? Он мог не чувствовать, что у него щит. Он чувствовал себя таким весь, может быть, дрожащим таким. Да? Ложился ночью, вставал утром, не зная, что ему день принесет. Ему могло быть, внутренне он все чувствовал. Да? Но по вере он, как бы, он понимал, что Бог мой щит. То есть, когда наши чувства нас подводят, мы всегда можем верить. И именно Давид это сделал. Потому что явно его чувства были: «Восстань, Господи! Пробудись для суда», да? Такие у него чувства были. Да не сторнет он подобно льву. То есть у него чувства, у него очень сильные, скажем так, негативные, он боится, да? Но его вера также сильна. Господь щит мой, да? Он поверит это делать. Он провозглашает свою веру в Бога, в его спасительную силу. И мы должны тоже брать такой пример, хотя наши чувства могут быть очень противоположными, мы все равно можем верить, как Давид. Уже сейчас, хотя обстоятельства, может быть, еще не изменились, мы уже можем сейчас верить, что Бог спасает. Господь судит народ, Он спасает правых сердцем. И в 18-м он что говорит? «Славлю Господа по правде и пою имени Господа Всевышнего». Да? То есть у него серьезные испытания, а он поет Богу. Как так? Да? Когда вы знаете, когда испытания приходят, вам трудно петь, да, «Бог, ты благ всегда ко мне, славлю тебя», да, сразу тяжело, да, но он это делает. Почему он делает это? По вере. Он поверил, что Бог его защищает, он отказался смотреть на обстоятельства, он поверил этой высшей истине: Бог любит, Бог защищает. И когда он понял, что Бог защищает меня, то он как бы уже посмотрел на свои проблемы и понял, что эти проблемы, эти великаны, они маленькие. И он славит Бога. Уже сейчас. Вот эта уверенность, что Бог видит наши страдания, воздаст в конце концов, а также наказывает грешных, и грешные, они не будут все время зло свое творить, да? Вот эта глубокая вера, она дает нам покой в сердце, радость, и мы славим Господа. По вере. Как бы нам так научиться? По вере. Да? Вот Давид, у него очень тяжело ему было, да? Очень тяжело было. Обстоятельства у него очень тяжелые были, грозились его убить, да. Но он говорит: щит мой в Боге. Щит наш в Боге или нет? На что мы надеемся? Вот мы пели: не полагайся на разум свой, да. Щит мой в Боге. Аминь. Он спасающий. Дальше, 8-й псалом, с 1 по 2 стих. Начальнику хора на Гефском орудии, псалом Давида. «Господи Боже наш, как величественно имя Твое по всей земле, слава Твоя простирается превыше небес». И Давид по-прежнему проходит через эти испытания, но, молясь или размышляя о Боге, он опять переходит как бы на уровень веры, и он понимает, как велик Бог. Даже в испытаниях мы можем понимать величие Бога. Дальше он говорит, 3 стих. «Из уст младенцев и грудных детей ты устроил хвалу ради врагов твоих, дабы сделать безмолвным врага и мстителя». Мы знаем, что детям, они естественно, легко верят в Бога. Да? Они доверчивы. И то, что Бог хочет, чтобы мы ему доверяли. Да? Иисус тоже, помните, Он сказал, пусть дети приходят ко мне, да, не запрещайте. Я знаю, мои дети всегда, какой бы у них день ни был, там, хороший, плохой, может, я на них наказал, они всегда говорят: Иисус, спасибо за этот день. И мне иногда, я слушаю, день был тяжелый, но они все равно говорят: спасибо за этот день. Дети, да? Они действительно, из уст младенца грудных детей ты устроил хвалу, да? И это принцип такой, вот 1 Коринфянам 1:27-28. Но Бог избрал не мудрый мир, чтобы посрамить мудрых, и немощный мир избрал Бог, чтобы посрамить сильное, и незнатное мир уничиженное, ничего не значит, избрал Бог, чтобы упразднить значащее. То есть Бог так работает. Он берет простых, берет слабых, разбитых или младенцев, и через них Он прославляется. Поэтому если мы чувствуем себя как Давид, слабыми, беззащитными, это нормально. Мы можем хвалить Господа, потому что Бог использует нас, Он использует наши обстоятельства, и мир будет посрамлен. Мир тот, или тот, кто хвалится или надеется на свою силу, он в конце концов будет посрамлен, а мы уповаем на Господа. Просто на своей слабости, своей беззащитности, запутанности, усталости, просто уповая на Бога, мы не будем постыжены. Бог так работает, Он избирает слабое, немощное. Слабое, немощное. Вы немощны, вы слабы. Это хороший материал, чтобы Бог работал через нас. Если мы чувствуем себя сильными, готовыми, крепкими, ненадломленными, как бы, да, такими несгибаемыми, это как раз проблема. Бог таких не использует. Он сначала ломает нас, смиряет нас, и потом... Поэтому Павел говорит: я благодушествую. Потому что я понимаю, Бог через эту слабость, Он будет действовать и прославляться. Только так, вот так вот Бог работает. Он избирает немощное. Немощное. Так что немощным — это быть нормальным. Ничего страшного. Потому что мы чувствуем немощное. По плоти, по природе немощное. Никто не любит себя чувствовать. Да? Люди пытаются поднять свое иго, не чувствуя себя немощными, слабыми. Никто не хочет чувствовать слабость, никто не хочет показывать, никто не хочет выглядеть глупым. Вот. Но Бог таких избирает. Бог таких избирает, и когда Он смиряет нас, это нормально. Ну, я же не маленький. Из уст младенцев и грудных детей Бог устраивает себе хвалу. Если не уподобитесь детям, не войдете в Царство Небесное, Иисус сказал, да? Дальше. 4-5 стих. «Когда взираю я на небеса твои, дело твоих перстов, на луну и звезды, которые ты поставил, то что есть человек, что ты помнишь его, и сын человеческий, что ты посещаешь его?» То есть у него такое прозрение, он размышляет о Боге, хотя в жизни его трудно, да? И он понимает такую вещь, как Бог любит, как Он внимателен к человеку. Когда мы видим какого-то знатного человека, который положение какое-то занимает в обществе, мы всегда думаем: а что ему будет до меня, да, до меня, до простого смертного. И когда мы думаем о Боге, мы вдруг понимаем, что Бог великий. Он создал такие великие вещи: небеса, луну, звезды, да, звезды. Мы теперь знаем, сколько примерно звезд, или не знаем, в галактике, да? А сколько галактик там, да? Сколько звезд? А сколько в одной звезде, как Солнце, которое маленькая звезда, сколько там энергии, да? Сколько энергии Бог вложил эту энергию в эти звезды, да? Величие, красоты, задумки, замысла и так далее, да? Бог великий художник, всемогущий, сильный, да, он все это сделал и красиво сделал, да, и поддерживает это все, да. И вот представьте, Вселенная, да, если можно так представить, ее извне посмотреть, да, потом увидите в этой вселенной точку. Эта точка, это не звезда, это галактика. В этой галактике, да, вы видите еще одну точку. Это Солнечная система, да, Солнце, да. Там, ладно, вы видите Землю, а на Земле вы видите себя. То есть, насколько мы малы, да, насколько мы малы. И Бог печется о нас. И Давид это понимает. Что есть человек, что ты помнишь его. Когда мы действительно так размышляем нормально, не спеша, не суетя, то мы иногда всегда бежим. Бог благослови, спасибо, аминь. Но когда мы размышляем, действительно, то мы понимаем, Бог такой великий, и ты помнишь меня, да? Мы уже как бы не ворчим, а благодарим Бога, да? Он помнит меня, посещает, он посещает, посещает. Это же это как здорово ощущать, великий Бог посещает нас, да? Когда великие люди, знаменитые люди обращают на вас внимание, вы чувствуете особенно, да? Я помню, в гостинице работал в охране, и пришла какая-то делегация, и в то время, в 90-х, был такой политик Собчак, он очень популярный был, и он пришел, он такой, всем руки пожал, мне руку пожал, да, приятно, да. А мы там были охранники вообще там, что он, может он подумал, что я там какая-то делегация встречающая, я не знаю, вот, но он такой был, как бы. У меня есть фотография с Чаком Смитом. Вот. И Бог, Бог такая великая личность, и Он нас посещает, Он нас любит. Это здорово. Шестого по десятый стих. «Немного ты умолил его, человека, то есть пред ангелами, славой и честью венчал его, поставил его владыку над делами рук твоих, все положил под ноги его, овец и волов всех, также полевых зверей, птиц небесных, рыб морских, все приходящее морскими стезями. Господи Боже наш, как величественно имя твое по всей земле». Давид здесь понимает, что он как бы игнорирует тот негативный момент, что человечество впало в грех, да, из-за Адама и Евы. Но он вспоминает, что Адам и Ева, и мы, человек, были предназначены к этой великой славе, владычествовать, пользоваться этой землей, управлять этой землей, животными и так далее, и так далее. У нас это, мы были как соработники у Бога, владыка над делами рук твоих, да. То есть Бог это создал, Он владыка, но Он выбирает нас, чтобы мы поучаствовали в этой интересной работе. Мои дети, Макс, Надя, они любят участвовать в том, что я делаю, там, ремонтирую, им просто интересно. Я им даю, хотя они, может быть, немного делают, но им интересно поучаствовать. Да? И это интерес всегда участвовать в чем-то таком великом, в чем-то новом, в чем-то больше себя. И это интересно, что Бог призывает нас к служению. Это интересно, это великое. Да? Иисус омывал ноги. Это велико, и Бог призывает нас в служение. Он мог и без нас обойтись, но Он, это честь для нас, что Он поставил нас владыкой над делами рук твоих. Да? А кто владыка в Божьем понимании? Да? Вот Адам и Ева до грехопадения, что они были? Они служили там в этом Эдемском саду, хранили его, там сказано, присматривали за ними, заботились о животных, да, и вот владык что делает, он, истинный владык, он заботится о людях, он служит, да, вот, в принципе, все наши чиновники, они как бы должны понимать, что они слуги народа, они забывают, да, такая человеческая природа, мы забываем, да, это великая честь, это и здорово, использовать свои силы, свои дары, чтобы служить людям, все положил под ноги его. И здесь сказано, что немного умолил его перед ангелами, человека, то есть, славы с честью венчал, да. Это положение, то положение, которое мы во Христе, потому что Христос восстановил то, что в Эдемском саду потеряно, мы занимаем, мы не слишком меньше, чем ангелы, да. Это высокое положение во Христе у нас. Это уж точно, в Новом Завете мы должны это понимать. Да. И вы просто подумайте, если бы я или вы были бы ангелы, пришли сюда на землю, с небес, да, от Бога, как бы вы себя чувствовали? Чувствовали бы себя, что что-то люди меня здесь не ценят? Нет, вы чувствовали, я ангел, я пришел сюда с великой миссией от Бога, да? Вы не переживали то, что люди не очень ценят вас, да? Вы бы не переживали то, что там кто-то более одаренный, кто-то более богатый. Я пришел сюда с целью, ангелы приходят, да? Они не переживают, что вот, вот, здесь так. Они с небес, у них там великая слава, да? Они приходят сюда служить. У них есть самооценка, у них есть цель, у них есть любовь, у них есть просто ясное видение, что им нужно делать. Да? И я думаю, если мы будем напоминать себе, кто мы есть во Христе, как мы приняты, как мы искуплены, как мы одарены, то мы не будем засматриваться на мир или ждать от мира его одобрения, или если он нас критикует, нас это не очень будет мешать нам, если мы поймем, кто мы есть во Христе. Немного, чем ангелов Бог нас умолил. Мы созданы по образу и подобию Бога. Мы в этом космосе, мы великая нация. Иисус Христос искупил нас, Он восстановил. Не важно, что мы это не видим, это наше положение. Мы посажены со Христом на небесах. Какая самооценка? Куда еще выше? Разве христианин не должен просыпаться с этой благодарностью, с этой целью, с осознанием, кто он есть? Потому что когда мы не осознаем, кто мы есть, то мы не будем служить так, как нам нужно служить. Но когда мы понимаем, кто есть мы во Христе, по благодати, да? Мы были грешниками, теперь мы святые во Христе. Мы мертвы для греха, живы для Бога теперь. Нет никакого осуждения. Одним приношением, раз навсегда, сделал совершенное, мы совершенны. Совершенно или нет? Библия так говорит. Это наше положение во Христе. Если мы будем себе напоминать, это даст нам силы трудиться для Господа, даст нам более ясное видение. И Давид, он находится в бегах. Он чувствует себя, пролился я как вода, руки, ноги мне пронзили. Да, он чувствует так. Ему, он так не, то есть у него нет каких-то супер чувств, но он по вере живет. И по вере он понимает, что его положение высокое. Как человека и любого человека, оно высокое. Даже я вот сейчас сплю здесь в этой пещере. Он понимает, его положение высокое. Да? И мы, проходя через наши пещеры, пустыни, вспоминая, кто мы есть во Христе, это поможет нам. Хотя мы можем чувствовать, в пещере там по-прежнему было неудобно и сыро, и так далее, и так далее, и так далее. Да? И он мог тоже думать, ну тоже мне, что же я за помазанник такой, царь. Самуил меня помазал, ну где это все, да? Разве это все не злая шутка, что такое со мной произошло? Я не хотел быть царем. Да? Вот. Но это все чувства были, да? И у него эти чувства есть. И он говорит, восстань, Господи. Восстань, Господи, да? Пробудись, да? То есть у него есть эта человеческая боль. Он не был суперчеловеком. Но по вере у него открывались вот эти вот вещи, которые они записаны в псалмах. Мы не меньше, чем ангелы. Он понял свое положение, несмотря на то, что физическими глазами это было смешно так говорить, может быть, да? Но ведь вера, она дает нам ясно смотреть на вещи вокруг нас и кто мы есть во Христе. Это здорово. И вот я просто думаю, если бы я понимал, кто есть во Христе, что у нас высокое звание, то я и поступал бы соответственно этому званию. Если я буду забывать про свое высокое звание, да, то и, соответственно, мои поступки, они будут не очень высокими. Очень важно знать, кто мы есть во Христе по благодати. Дальше. 9-й псалом. И потом он говорит, когда он понимает, что это как величное имя твое, как Бог удивительно все делает. 1 стих 9 псалом. Начальник хора по смерти Лабина, псалом Давида. Что такое Лабин, тоже комментаторы не знают. Со 2 по 5 стих. Буду славить тебя, Господи, всем сердцем моим, возвещать все чудеса твои. Буду радоваться и торжествовать о тебе и петь имени твоему Всевышний. Когда враги мои обращены назад, то прикнутся и погибнут пред лицом твоим. ибо ты производил мой суд и мою тяжбу, ты воссел на престоле, судья праведный». Он здесь радуется, поет, мы видим, да? Он вспоминает, что в прошлом Бог ему помогал. «Ты производил мой суд и мою тяжбу», да, в 5 стихе он это вспоминает и радуется, да? Всегда радостно вспоминать, как Бог помогал ему, да? Но в 4 стихе он также смотрит в будущее. «Когда враги мои обращены назад, то приткнутся». Он говорит про то, что его враги еще не приткнулись, но это произойдет. Это произойдет. То есть у него, он вспоминает то, что Бог сделал, и он знает, что Бог продолжит работать и будет его защищать. Хотя у него еще много врагов, он знает, эти враги споткнутся, они погибнут пред лицом твоим. Они не будут вечны. Бог защитит меня. И вот для нас это тоже пример. Вспоминать, что Бог уже сделал, и переносить эту веру, также говорит, и Бог еще сделает больше. Бог еще больше сделает. Сделает или нет? Сделает или нет? Какие у нас проблемы? Какие у нас испытания? Нам нужно вот обогатиться этой надеждой. Бог, ты в прошлом хорошо работал в моей жизни, в сверхъестественной. Я не хочу забывать это. И я верю, что все эти враги, сатана, враг человеческой нашей души, который атакует, да, этот сатана, да, который смеется, нашептывает свои искушения, свои осуждения, да, он будет постыжен. Он будет постыжен. Здесь, на земле, и в вечности. Он будет постыжен. Когда мы, как Давид, уповаем на Бога. Он как бы поет здесь по вере. Понимаете? Он поет по вере. У него в жизни тяжело. 6-9 стих. «Ты вознегновал на народы, погубил нечестиво, имя их изгладил навеки и веки. У врага совсем не стало оружия, и города ты разрушил, погибла память их с ними. Но Господь пребывает вовек. Он приготовил для суда престол свой. Он будет судить вселенную по правде, совершит суд над народами по правоте». Мы когда иногда читаем, вот такой 8 стих, «Он приготовил для суда престол». Ладно, это когда это было? Это было тогда, то есть уже 3000 лет прошло. Что-то непонятно, как это он так приготовил, еще 3000 прошло столько зла, где же суд Божий, да? Дело в том, что когда мы занимаем эту позицию веры, я такое испытывал, мы как бы переносимся в другую реальность, мы переносимся, как бы, если можно так сказать, где время не так уже, и мы понимаем, что это близко. Мы понимаем, в духе это близко. Поверь, мы понимаем, это близко. Это страшно для грешника, потому что Бог приготовился судить его. И мы понимаем, что погибель грешника или воздаяние праведника, она очень близка. Она очень близка, когда мы доверяем Богу. И Дух Святой наполнял Давида, и в этих испытаниях у него по-другому взор открывался. У него вот эти были пророчества, эти откровения. Бог приготовил для суда престол свой. Это значит, мне не нужно бояться Саула. Бог знает это все. Уверенность у него, что Бог покончит со злом. Как бы это зло не было сильно сейчас, мы должны иметь уверенность, что Бог покончит со злом. В конце концов, Он приготовил престол. А раз Он приготовил престол, то этот престол, Он воссядет на него и будет судить. И там нам в книге Откровения даются, что все лжецы, идолопоклонники, всякая ложь, болезнь, смерть, они все это все уйдет. Сатана, все это не будет вечно. Какое время сразу, не будет вечно. И когда мы проходим через испытания, мы должны вот так вот также позицию веры занять. Господь пребывает вовек. У врага уже не стало оружия. Он так говорит, Давид, в 7 стихе. У врага не стало оружия. Мы иногда думаем про сатану, как он изощряется, сколько у него всяких способов обмануть, унизить, запугать, столкнуть христианина с его пути. Нам кажется, ой, вообще, да, духовная война там и все, и все, и все. Но когда мы переносимся в вере, в упование на Господа, мы понимаем, у врага, у сатаны нет оружия. Сатана нет оружия, тем более мы в Новом Завете, понимая кровь Иисуса Христа, мы должны понять, у него нет оружия. Не значит, что это позиция веры. Давид здесь как бы он как бы сел на небеса. А мы тем более в Новом Завете, мы сидим во Христе на небесах. Что может сатана сделать Христу прославленному на небесах сейчас? Ничего, правильно? Никакое оружие, ничего. А мы во Христе. Во Христе мы или нет? Посажены мы на небесах или нет? Каждый христианин посажен на небесах во Христе. Каждый, да? Слово Божье не может нарушиться. Так написано. Когда мы... Просто представьте себя. Вы не здесь. Нормально иногда воображение использовать. Мы не здесь. Мы на небесах. И не просто на небесах. Мы со Христом на престоле. Сразу проблемы становятся маленькими, да? Какие там Голиафы? Даже смешно становится. Вот вера, она поможет нам по-другому смотреть на вещи. Молиться, как Давид. Врага не стало оружие. Погибла память их с ними. Он по вере говорит. Это физически это еще не прошло. Он по вере это говорит. Такой пример для нас. Вдохновлять должен нас. С 11 по 13 стих. И будут уповать на тебя, знающие имя твое, потому что ты не оставляешь ищущих тебя, Господи. Пойте Господу, живущему на Сионе, возвещайте между народами дела его, ибо он взыскивает за кровь, помнит их, не забывает вопли угнетенных. Ты не оставляешь ищущих тебя, Господи. С теологической точки зрения, это понятно, Бог всегда везде, он, да. Не оставлен, не покинут, понятно. Но здесь не про теологию идет речь. Давиду было очень тяжело. Его физические глаза говорили ему, что он одинок, что никто ему не помогает, даже друзья его предают. Да? И ему все его чувства могли говорить, Бог забыл про тебя. Бог забыл про тебя. Ты искал Бога, ну вот где-то помощь пришла. А он говорит веру. Ты не оставляешь ищущих тебя, Господи. Вот как там где-то сказано, что унываешь-то, душа моя, да? Душа унывала, но человек сам себе говорит, что унываешь-то, душа моя? Вот так же здесь примерно. Бог, ты не оставляешь ищущих тебя, Господи. Хотя все его нутро кричало, Давид, ты один. Давид, ты один. Но это он верую как бы подавляет эти чувства и встает на истину. Потому что праведную верую жив будет, да? И он живет эту веру. И эта вера заставляет его говорить, ты не оставляешь ищущих тебя. Не забывает вопли угнетенных. Давид очень сильно вопил. Много было слез у него. И он говорит как бы своей душе, он взыскивает, он помнит, не забывает вопли угнетенных. Вот просто в наших испытаниях мы должны так с верой сказать, какие бы они ни были, Бог, ты меня слышишь, Бог, ты меня не оставляешь. Я не напрасно тебя ищу, ты не оставляешь ищущих тебя. Ты не забываешь вопли угнетенных, слабых. Дальше, с 14 по 15. Помилуй меня, Господи, воззри на страдания мои от ненавидящих меня, Ты, который возносишь меня от врат смерти, чтобы я возвещал все хвалы Твои во вратах чери Сионовой. Буду радоваться спасению Твоем. Обрушились народы в яму, которую выкопали в сети, которые скрыли они, запутались, запуталась нога их. Подождите, давайте просто посмотрим 14-15. То есть, видите, обратите внимание, как больно ему, да? Помилуй меня, Господи, воззри на страдание мое. То есть он страдал. И потом он говорит, чтобы я возвещал все хвалы твои. Есть, он уже славит Господа, да? Буду славить тебя во втором стихе. Он научился славить, когда обстоятельства не изменилось. Но он также понимает, что настанет момент, когда Бог его избавит, и он будет с другой силой по-новому, новую песню, как бы петь хвалы. Он уверен, что он будет петь эту хвалу, когда он возблагодарит Бога за избавление. В испытаниях очень трудно, очень легко впасть в уныние, все так будет, ничего не изменится. Вот раньше я так славил Бога, я так так было все ясно, так просто, так легко было верить, а теперь и все это не изменится. Такое, ну, депрессия, короче, да, как говорят, всегда все, конец, все, все, знаете, вот, нет. Бог, ты меня спасешь, и я еще буду петь, еще как буду петь. Ты спасешь меня. Ты воззришь на мое страдание. Чтобы я возвещал все хвалы. Бог хочет, чтобы мы возвещали хвалу. Бог хочет сказать, чтобы мы вышли перед церковью и сказали, вот было трудно, но я повал на Господа, и вот смотрите, Бог пришел. Я чувствовал себя оставленным, но Бог пришел и спас меня. Уповайте на Господа, хвалите Его. Он не оставляет ищущих. Бог хочет, чтобы мы прославляли Его. Бог хочет, чтобы мы были такими свидетелями. Но чтобы быть такими свидетелями, нужно, приходится пить эту чашу страданий, да? Бог что-то делает хорошее в нас. Он хорошее что-то делал в Давиде. И дальше. С 16 по 19. Обрушились народы в яму, которую выкопали. В сети, которые скрыли они, и запуталась нога их. Опять он поверит и говорит. Познан был Господь по суду, который он совершил. Нечестивый, нечестивый уловлен делами рук своих. Да обратятся в нечестивый в ад все народы, забывающие Бога. Ибо не всегда забыт будет нищий. Извините. И надежда бедных не до конца погибнет. Он опять здесь по вере говорит. Не навсегда. Не навсегда. Сатана нам говорит, все, все, навсегда. Это всегда ты такой. Ты всегда таким будешь. Ты не изменишься. Ты безнадежный. Не всегда. Не всегда. Да, будут трудные времена, но это не всегда. Не всегда забыт будет нищий. Будет казаться, когда он забыт, да, вот Лазарю казалось, который бедный, да, и богаче, Лазарю казалось, вот псы лижут мои раны, он, ему казалось, что он забыт, да, но нет, не навсегда. Не навсегда. Лазарь не был постыженным, да. Есть такие моменты, когда кажется, что вот, как Иов, Бог забыл меня. Иисус даже закричал на кресте, Боже, Боже, для чего ты меня оставил? Есть такие моменты, но не навсегда. Это не будет так всегда. Страдания, они кратковременные. Сатана хочет сказать, что всегда. Нет, это не навсегда. Это вера. С 20 по 34 теперь, большой отрывок. Восстань, Господи. Да не преобладает человек, да суются народы пред лицом Твоим. Наведи, Господи, страх на них, да знает народу, что человек они. Для чего, Господи, стоишь вдали, скрываешь себя во время скорби? Вы видите, как ему больно? По горде своей нечестивой преследуют бедного, да уловятся они ухищрениями, которые сами вымышляют. Ибо нечестивый хвалится похотью души своей, корыстолюбец ублажает себя. В надмении своем нечестивый пренебрегает Господа, не взыщет. Во всех помыслах его нет Бога. Во всякое время пути его гибельны. Суды твои далеки для него. На всех врагов своих он смотрит с пренебрежением. Просто Давид перечисляет то, что его глаза видят. Он перечисляет, и он не в себе, это он как бы перед Богом. Если вы перечисляете перед Богом, если вы изливаете свое сердце перед Богом, это нормально так молиться. Это лучше делать перед Богом, чем просто самому все это в сердце, все эти трудные вопросы складывать, и потом это только как бы душит. А? Да, да. Это нормально изливать сердце перед Богом. Это факт, это мы видим. И мы об этом говорим с Богом. Потому что вот 100 человек хочет делать, да, человеку надо просто выговориться надо, да, с другом. Жена, муж, они хотят просто поговорить. Не обязательно, что там какое-то решение будет. Им нужно выговориться, чтобы послушать. И у человека, когда мы доверяем Богу, мы просто хотим то, чтобы выговориться. Это нормально. Не надо пытаться каких-то правильных там молитв. Это нормально. Но он проявляет веру. Это тоже часть веры, когда мы страдаем. В каком стихе я остановился? В 25-м? Во всякое время пути его гибельны, суды твои далеки для него. На всех врагов своих смотрит он с пренебрежением. Говорит в сердце своем, не поколеблюсь, в рот и рот не приключится мне зла. Уста его полны проклятия, коварства и лжи, под языком его мучений и пагуба. Сидит в засаде за двором, в потаенных местах убивает невинного, глаза его посматривают за бедным, подстерегает в потаенном месте, как лев в логовище, подстерегает в засаде, чтобы схватить бедного, хватает бедного, увлекает в сети свои, сгибается, прилегает, и бедный падает в сильный когти его, говорит в сердце своем, забыл Бог, закрыл лицо свое, не увидит никогда. Восстань, Господи, Боже мой, вознеси руку твою, не забудь угнетенных. Зачем нечестивый пренебрегает Бога, говоря в сердце своем, ты не взыщешь? Да? Он перечисляет то, как в то время, и примерно то же самое, то, что происходит в наше время, как нечестивые, неверующие. Они говорят, да что там церковь, да что там Бог, Бог, где этот Бог? Бог забыл, Бог ничего не действует, и я вот что хочу, то действую, то и делаю, и что-то Бог мне никогда ничего меня не остановил, и моя сила, крепость моя, и все это... пустые разговоры, таких полно людей, да, и они творят зло, и на других смотрят, как на слабых, и уста полны к проклятию, коварства, да, то есть люди, которые творят зло, они не распространяют клевету, все методы используют, да, чтобы достичь своих цели. И они искренне верят, вот эти неверующие, нечестивые люди, они искренне верят, что Бог не взыщет. Но это ложь. Это ложь. И мы, когда смотрим таких людей, которые пренебрегают Богом, а вроде бы крепки на земле, да, мы должны сами не поколебаться. То, что мы делаем? Мы верим в Бога, да? И это действительно трудное испытание, когда у нас, как у Давида, тяжело, а человек, который не верит, он, наоборот, крепок, да? А я весь еле-еле чуть не рассыплюсь сейчас, да? И очень легко посмотреть на такого человека и подумать, может быть, действительно Бог не слышит? Может, действительно Бог не действует? Может, действительно не так уж важно прямо стремиться к праведности? Может, мне прожить какую-то среднюю жизнь? И там в церковь буду ходить, и здесь буду, да? И хоть и там, да, и такие мысли начинаются, да. Очень легко поколебаться, видя благоденствие нечестивых, да. И он изливает сердце, он говорит, восстань, Господи, восстань, Господи. Он понимает, это неправильно. Бог, ты должен защитить свое дело, ты должен защитить тех, кто уповает на тебя. Ты должен показать, что уповать на Бога, это правильно, это истина, в этом есть жизнь. Он хочет, чтобы Бог был прославлен. Зло иногда бывает очень сильно. Испытания бывают очень трудные. С 35 по 39 стих. Ты видишь, ибо ты взираешь на обиды и притеснения, чтобы воздать твоей рукой. Тебе предает себя бедный, сироте ты помощник. Сокруши мышцу нечестивому и злому так, чтобы искать и не найти его нечестия. Господь царь навеки, навсегда исчезнут язычники земли его. Нет, наверное, навсегда куда относится? Господь царь навеки, навсегда. А потом исчезнут язычники земли, хотя и то правильно. Господи, ты слышишь желания смиренных, укрепи сердце их, открой ухо твое, чтобы дать суд сироте и угнетенному, да не устрашает боли человек на земле. Опять он проявляет веру. Он излил вот эти мольбы. Он указал, как нечестивые живут, не уповают на Бога. Но здесь он проявляет веру. Он говорит, ты видишь Бог. Ты взираешь, 22 стих, да? Ты слышишь желания смиренных. Ты не оставляешь ищущих. Ты видишь, ты взираешь, ты слышишь, ты не оставляешь. Ты видишь, ты взираешь, ты слышишь, ты не оставляешь. Вот вера. Вот какими мыслями, какими словами мы должны наполнить себя в испытании. Ты слышишь, ты видишь. Вот что говорит вера. Вот что говорит вера. Бог слышит, Бог видит. Он не оставляет смиренных. Он не оставляет смиренных. Господь царь. Он справедливый царь. А все язычники, все зло, оно исчезнет в конце концов. Господи, ты слышишь желания смиренных. Когда вы проходите испытания, вот вы прочтете такой 38 стих, и это все, что вам нужно. Все, что вам нужно знать. Ты слышишь. Господь, ты слышишь меня. Спасибо. плотской ум, конечно, хочет. Ну, если ты Бог слышишь, давай, Бог, измени мои обстоятельства. Но когда мы смиренны, да, тогда мы, нам достаточно, чтобы Бог слышит. Мы доверяем Ему. Раз Он слышит в свое время, Он восстанет и защитит сироту угнетенного. Он защитит. Бог не оставляет ищущих. Бог не оставляет ищущих. Всякий, кто ищет, найдет. Вот Псалом говорит. Нам нужно это слышать. В испытаниях сохранить эту веру, служение. Потому что испытания, что они приводят нас или к компромиссу, они могут привести. Или мы охладеем служение, да. Мы скажем, ну что, я старался, а вот такое вышло, да. Ну и что я теперь буду искать, стараться, да? Нет. Бог взирает, Бог слышит, Он не оставляет ищущих. Бог не оставляет ищущих. Вы ищете Бога, вам трудно. Бог явится, Бог восстанет в свое время обязательно. Бог даст вам эту новую песню. Вы будете петь. Вы будете говорить, как было трудно, как вам тяжело было, как вы теряли надежду, но вы верили. Вы верили, и Бог пришел. Обязательно настанет это в жизни каждого ищущего. Никто не будет постыжен, кто полагает на Господа. Давид не был постыжен. Иисус не был постыжен, да. Все, кто полагает на Господа, не будут постыжены. Ты слышишь желание смиренных, укрепи сердце их, открой ухо твое. Укрепи сердце. Бог сам будет укреплять наши сердца. Бог знает, что нам трудно доверять, Он все знает, Он укрепит наше сердце. Он укрепит не то, что чувства сразу уйдут, чувства не уйдут, но Он укрепит наше сердце, что в сердце все равно останется вера, хотя чувства будут бушевать. Вот они слова веры. Вот Давид, о чем мы уже сколько, 9 псалмов изучаем. Ты видишь, ты взираешь, ты слышишь. Это была трудная жизнь Давида, и вот чему он научился, и нас вдохновляет. Проявить веру. Да, мы вопием, Господь, приди, помоги, восстань. Но также мы говорим, Господь, ты слышишь. И ты настолько слышишь, что я уже сейчас могу сказать, что у врага не осталось оружия. Бог на нашей стороне. Аминь.